Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио Татьяна Ходжаева, психолог приюта для женщин в трудной жизненной ситуации «Нечаянная радость». Здравствуйте, Татьяна.
Добрый день.
Сегодня хочу поговорить про тот самый пресловутый ресурс, о том, о котором тоже все говорят, но немножечко под другим углом. То есть все мы знаем, да, что нам нужно восстанавливать свои ресурсы, я имею в виду какие-то эмоциональные, физические силы, потому что мы их тратим. Но что делать, если здесь и сейчас ты находишься в ситуации, когда сил нету, ни эмоциональных, может быть, физических как-то на грани. Сразу хочу сказать, что я не беру истории про какую-то тяжелую депрессию, когда человек встать не может, про какую-то там, не знаю, физическую тоже слабость чрезмерную, вот которая уже диагнозы, да, медицинские. Просто вот человек устал очень сильно, но при этом у него работа, прямо сейчас он в отпуск уйти не может, у него дети, которым нужно уделять внимание, муж, жена, которым тоже нужно уделять внимание, какие-то домашние заботы, не знаю, друзья, еще кто-то. И человек понимает, что живет просто вот на грани. А все вот эти вот прекрасные советы, типа купи билет в один конец, езжай, отдыхай, наполняйся красивыми видами и всего прочего, ну нету у меня денег, никто меня не отпустит, кто останется с моими детьми и так далее и тому подобное. Что сделать? Как найти какие-то, может быть, средства подручные, чтобы все-таки себя восстановить?
Ой, я бы хотела этим советом воспользоваться, да? Там,
да, мне кажется, все бы хотели.
Конец, и, значит, восстанавливайся, да. Все бы хотели, но большинство все равно не могут, естественно, да. Я тоже как такой профессиональный трудоголик могу подписаться под каждым словом, да. Значит, если мы не можем вырваться куда-то, чтобы сменить обстановку, да, уже понимаем, что это где-то в районе эмоционального выгорания, да, происходит. Ну, по крайней мере, про себя уже так можешь сказать: все, выгорел, там руки опустились. Да? Кстати, эмоциональное выгорание — это медицинский диагноз.
Медицинский?
Да. Там вообще интересно, кстати, про это надо помнить, как раз чтобы понимать, как с этим бороться. В МКБ-10, да, медицинская классификация болезни, МКБ-10 есть, он проходит как переутомление. Запоминаем, переутомление, да, то есть это чисто про тело. А эмоции — это наша нервная система, это про тело.
Может быть, давайте поговорим еще про симптомы, потому что действительно много вот это вот, что конкретно человек
вот,
ощущает.
Сейчас скажу,
что значит, да.
Вот, значит, переутомление. А вот в МКБ-11, который у нас не приняли пока, ну, и думаю, и не примут, там вот прям слово «выгорание» появляется. Прям выгорание. А симптомы какие? Симптомы, ну, во-первых, это действительно физическое утомление, истощение. То есть тебе, ну, ты правда устал.
Постоянно хочется спать, например, да?
Постоянно спать, либо бессонница, то есть какие-то вот, ну, соматические, да, проявления. Может быть, с проблемы какие-то там с желудком, еще что-то, да, у кого там с кожей проблемы, у тех на коже вылезает чего-нибудь. Ну, то есть на самом деле устал. Второй важный критерий, почему профессиональное, да, выгорание. Кстати, в 11-й классификации там говорят, что нельзя относить эмоциональное выгорание к другим сферам, кроме профессиональной. Я готова здесь спорить. Значит, второй симптом – это безразличие к своим обязанностям.
А вот тут, кстати, есть вопрос такой уточняющий.
Угу.
Понятно, что даже если ты выбрал дело по душе и, не знаю, первые 10-15 лет на крыльях летишь на работу, то в какой-то момент все равно она превратится в рутину.
Я больше скажу, если ты выбрал любимое занятие, всю жизнь к нему шел, это как раз риск выгорания. Здесь как раз
как
группа риска,
кстати.
Да, потому что ты туда вкладываешься прям всей душой. Меньше выгорают те, кто просто работу работают, вот там, ну, вот какая-то работа, я на нее хожу, деньги получаю, да. А когда ты в нее вкладывался всей душой, да, у тебя может какая-нибудь эмоциональная, ведь обычно это какие профессии? Это обычно помогающие профессии.
Ну и с человеком самое главное.
Чаще всего, да, чаще всего вот это вот по любви связано либо с творческими профессиями, либо с помогающими, это группа риска. И вот когда человек устал, у него эмоции уже на все и сил на все не хватает, он начинает халатно относиться к своим обязанностям. Происходит такое страшное дело, как дегуманизация. То есть мы не видим в окружающих людей. Они нас бесят, потому что они нам мешают на работе отбывать наши 8 часов. Вот. Мешают нам, знаете, как это любят в поликлиниках, мы им мешаем чай пить.
Да, да.
Да, вот действительно, когда выгорел, то вот в окружающие тебе мешают чай пить. это вот один из важных симптомов. И вот смотрите, несмотря на то, что МКБ говорит, что это только про профессию, я здесь готова поспорить, потому что материнство, например, это откровенно профессия. То есть для выполнения материнских обязанностей надо определенный объем знаний, умений, навыков, которые ты выполняешь каждый день. При этом попадаешь в группу риска, поскольку эта деятельность, как правило, не оплачивается или низко оплачивается, да, и еще и ненормированный рабочий день. То есть по всем факторам это профессиональное выгорание. Вот. А если ты еще и параллельно нормально работаешь, и вот это все, то есть ты по двум профессиям можешь выгореть одновременно. Вот, вот это вот такие пункты. Есть еще третий пункт, третий симптом выгорания. Он внутриличностный. То есть если первый касается тела, тело устало, второй касается внешнего, социальных коммуникаций, да, наши близкие очень хорошо чувствуют, что мы выгорели, то третий касается внутриличностных наших отношений. Человек недоволен собой. Вот смотрите, когда говорим о том, что человек там пренебрежительно относится к профессиональным обязанностям, так может он просто халтурщик, да, может быть, он просто плохой специалист, да, но когда выгорел, он сам этим недоволен, он сам понимает. И в семье, да, начинает, ой, я плохая мать, да, меня не хватает на то, чтобы обнять вечером ребенка, у меня уже нет сил даже на это. Я плохая жена, я мужу не глажу рубашки, у меня сил нет. Вот, то есть вот это вот ощущение чувства вины. Вот он весь комплект, пожалуйста, выгорание.
А если это просто безразличие? Ну, раньше были какие-то положительные так эмоции, это, сейчас... Ну, да. Это то же самое или то это просто самое, ну, предыдущая стадия?
Да, у выгорания есть стадии. Да? Есть разные классификации, мне нравится на 4 стадии делить. Значит, первое – это неудовольствие, это когда тебя просто все подбешивает. Вот это еще не выгорание, это такое предвыгорание, и вот на этой стадии как раз можно остановиться. То есть когда ты начинаешь чувствовать, что вот уже где-то что-то не так. На этой стадии остановиться можно и не допустить выгорания, ну или к нему подготовиться, да, и запланировать отпуск тот же, например. Не сию секунду сорваться, да, а там понять, что так, еще вот полгодика я тут протяну, а вот тут уже пора в отпуск. А вторая стадия – это стадия стресса, когда ты прям резко реагируешь на стресс. Ведь вообще выгорание – это что? Это реакция на стресс. Когда, причем на стресс неразрешенный, постоянный, да, с которым человек не смог справиться. Срабатывает такой как бы предохранитель. Вот правильно говорите, безэмоциональность. Да? Мне все равно. Эмоции отключаются одними из первых, когда мы устаем. Это как бы такой бункер, в который мы прячемся от стрессов. В этом бункере безопасно. Там нет лишних раздражителей, мы их себе отключили. Но там еще холодно, одиноко, грустно, серо, уныло и вообще. Да? И вообще там депрессия где-то там близко. Вот на стадии стресса как раз ярко какие-то эффекты проявляются.
А ведь еще вот я слышала такой интересный момент, что когда человек уже в таком состоянии, какого-то такого грандиозного стресса там может и не происходить. Какие-то просто бытовые неурядицы, но воспринимает это.
Да, да.
Но воспринимает он это вот как действительно какую-то вселенскую проблему, начинает себя накручивать, а это же опять высасывает его силы.
Катастрофизация называется, да. Когда у человека сил мало, для него действительно даже какие-то маленькие раздражители начинают казаться какой-то глобальной проблемой. Вот. Бывает такое, да, действительно, когда человек на прием приходит, ну, особенно это вот мамы молодые, да, начинают рассказывать кучу проблем, мы их разбираем потихонечку. И она говорит, так нет, вообще-то ведь все нормально. Да, просто вот в тот момент, когда ты напряжен, когда ты в этой стадии стресса, действительно все кажется катастрофой. И вот третья и четвертая стадии – это уже вот как раз медицинская тема. То есть если первые две – это чисто психологическое, и можно здесь все это решать, просто там, поработав с психологом, там, отдохнув в конце концов, да, вот эти вот советы «давай уезжай, отдыхай», они как раз срабатывают вот на ранних стадиях. А вот когда уже третья, четвертая стадия – это уже тело начинает реагировать. Вот как раз депрессии, бессонницы, вплоть до суицидов. То есть на самом деле очень тяжелые могут быть состояния, когда человек вовремя не остановился. Отсюда, да, вот с этого из понимания, что это все у нас ну, в теле происходит, что это переутомление и прочее, да. Отсюда и ищем ресурс. Значит, во-первых, не игнорируем звоночки от нашего тела. У нас женщины это особенно любят. А, мужчины тоже любят, мужчины к врачам не любят ходить. Да, то есть замечают, что что-то не так, но к врачам не пойдут. А женщины любят замечать, но не ходить. Еще потерплю. Не-не-не, это все не страшно, да, и так далее. Но звоночки от тела замечать нужно, особенно когда это касается сна. Сна и еды. То есть отказ от еды или переедание, заедание, да, вот это надо замечать. С едой разобраться. Когда ты постоянно с нагрузками эмоциональными, физическими, любыми, важно следить за питанием. Питание должно быть сбалансированное, нормальное. Если, как мамочки, да, часто это бывает, там, присесть некогда, ставь будильник.
Вот да, мне кажется, просто... на самом деле, вот я мама двоих детей, мне кажется, что это вот опять же вопрос про собственные приоритеты. Потому что если... ты понимаешь, что это важно? Опять же, ведь есть те, которые действительно не доедают, потому что они как будто бы забывают про это, да? А есть те, которые, наоборот, переедают. И те, которые переедают, они говорят, ох, нет, я уж себя не обижу, я покушать-то не забуду, как это так? Вы что хоть? Вот. Поэтому, на самом деле, те, кто не доедают, могут брать советы о том, как есть у тех, кто переедает. Потому что я вот помню, как моя тетя рассказывала, мне тогда было лет, наверное, 12, и она рассказывала, нет, говорит, это все ерунда, что в декрете можно похудеть, потому что я вот кормлю грудью и ем, говорит, бутерброд с колбасой. Мне, говорит, нормально.
Ну, да, когда кормящая мама там, да, я помню, тут пьешь этот чай с молоком сладкий, он прям так насквозь проливается, как будто бы в ребенка сразу, да. Вот, за ребенком доедать потом то, что не доел. Вот, это все нормально, это все хорошо. Вот. На самом деле, есть, знаете, такой момент, лучше переедать, чем не доедать. А тут срабатывает какая штука. Если мы заедаем, это, конечно, нехорошо для фигуры, да, но это как бы накопление энергии происходит. То есть организм готовится к тому, что надо со стрессами бороться, запасает энергию. А вот когда есть не хочется, и человек начинает худеть, это уже такие как бы суицидальные моменты, да, то есть организм самоуничтожается. Но это вот нехорошо. То есть выживание где-то не работает.
А я вот слышала еще про одну теорию, правда это или нет, что вот как раз, когда у человека начинается огромное количество каких-то задач, раньше у него была только одна задача, не знаю, ходить на работу, и вот у него был такой вес, проблем с едой не было. А теперь много задач, и он как бы наращивает свое тело, потому что ему кажется, что я не могу вот их всех охватить, ну, а тут я сейчас буду таким большим и все их схвачу. Правда ли это или нет?
Ну, правда или нет, мы же тут сказать не можем, но теория, в принципе, да, она, ну, такая нормальная. Психосоматика зачастую завязана как раз вот на то, чтобы занять там место, да, почувствовать там свою устойчивость, еще что-то, да, тоже нормально, бывает такое. Не сказать, что это у всех, но возможно, да, такой вариант. Значит, за едой следить важно, еще такой момент, не терять контроль. То есть не только за едой. С выгоранием что связано? Очень часто кажется, что у тебя, ну, столько задач,
да,
что я вообще ничего не могу, все вот это вот, я ничего не контролирую, и вот тут-то начинается истерика. Взять контроль. В этом помогают чек-листы. Совершенно банально, да, совершенно берешь тетрадку в клеточку и выписываешь в столбик те задачи, которые нужно обязательно выполнить. Сейчас, возможно, кому-то смешную вещь скажу, но вот если чувствуете, что там сил ни на что нет, первыми пунктами в этом списке должны быть, значит, завтрак, почистить зубы, прибрать постель, там, умыться перед сном. Вот, то есть какие-то гигиенические абсолютно вещи, как ни странно, они выпадают одними из первых очень у многих людей. То есть, когда устал, начинаешь забывать о том, что надо расчесаться, ну, особенно, себе, да, мамочки. Да. Это есть такой момент, и вот эти чек-листы прям составляем. Сегодня я расчесалась, почистила зубы, значит, там, умылась и так далее. Это прям надо делать. Значит, и для девочек, и для мальчиков уходовые какие-то вещи, для девочек в особенности, да, там вечером умыться, не просто там лицо плеснуть, да, а умыться там с пеночкой, с какой-нибудь, что-нибудь там помассировать носик себе, и уже как бы чуть-чуть это даст ресурс, да, то, что ты на секундочку остановилась. И вот самое важное, когда этот чек-лист составляешь, посмотри на него внимательно, что из него можно выкинуть. Далеко не все требует твоего контроля, далеко не все, вообще что-то ты можешь делегировать, что-то можешь вообще не делать, да, какие-то вещи, мир не рухнет, если ты их делать не будешь, или ты будешь их, не будешь их делать каждый день. Вот. Очень хорошо помогает оптимизация, то есть, например, ну там, не знаю, капсулу в одежде собрать раз в две недели, все перегладила, в шкаф повесила, и потом не думаешь об этом две недели, из шкафа достаешь. Да? Это экономит ресурс каждый день. Кто-то так с едой делает. То есть не все как бы морально готовы там на неделю приготовить, вакуумные пакеты убрать. Ну, у кого-то там внутренний организм сопротивляется, да, несвежеприготовленному. Ну, кто-то так делает, допустим. Кто-то, я знаю, даже детям так делает. Но это уже личное как бы предпочтение, делать так или нет. То есть оптимизация какая-то. Вот. И самое главное, быть здесь и сейчас. Вот это вот очень важно, пресловутая здесь и сейчас, я понимаю, но затасканная эта тема, но как только мы научимся обнаруживать себя вот в этой секунде, вот сейчас у тебя что происходит? Ты сейчас куда-то бежишь?
Вот, кстати, тоже хочу поделиться своим опытом, потому что я сначала очень долго не просекала, что это значит здесь и сейчас. Потому что обычно это так красиво рисуется в соцсетях, что вот я вот здесь и сейчас, это значит, я где-то на лавандовом поле, значит, у меня пикник тут, и я вот наслаждаюсь вот этой обстановкой. Но на самом деле здесь и сейчас это то, что вот я сижу за столом, беседую с Татьяной, передо мной лежит ежедневник. Вот это вот. А не пытаться там думать, так, а следующим летом у меня сын хочет поехать в Питер с классом, значит, нужно вот это будет еще следующим летом. Зачем об этом думать?
Совершенно верно, да. Еще можно думать, что вчера там я что-то сделала не так, и сейчас про меня кто-то плохо думает и так далее. Да, здесь и сейчас, вот мы сейчас разговариваем, это безопасная ситуация, да, сижу на удобном стуле, в тишине, потолок на меня не падает, да. То есть здесь и сейчас я в спокойной, хорошей обстановке. Вот как только научитесь себя находить вот в этих точках, это не обязательно лавандовое поле, да, это просто вот утро, ребенок еще не проснулся, а я уже успела зубы почистить, налила себе чашечку кофе, у меня есть 3 минуты, там, ладно, 5, да, выпить эту чашку кофе и думать только об этой чашке кофе. Все, ни о чем другом, ни о том, какие у меня сегодня там будут, в течение дня нужно все успеть. Вот. А дальше, смотрите, есть еще такой важный момент. Уметь останавливаться, когда ничего не успеваешь. То есть не бежать, а наоборот, притормозить. Если впереди тяжелый, сложный день, значит, надо притормозить минут там, на 10, вот с той же чашкой кофе, да, взять листочек, ежедневник там, или просто бумажку, расписать, распланировать, что, когда я успею сделать. Как только вы это увидите визуально, вот реально заставляю там и клиентов, и подопечных порой просто расписывать. Как только визуально увидел, сразу понял, так я успею.
Да, вот это я точно подтверждаю. Даже самый простой пример, приходишь на работу, кажется, сегодня много задач, много дел, голова пухнет, только в список просто это все заносишь, и ты понимаешь, что на самом деле это не так уж и все катастрофично.
Да, есть еще тут время есть, даже пообедать время есть. Вот. Обязательно в течение дня выкраивать маленькие минутки на отдых. Если нет возможности полноценно отдыхать, значит, надо этот отдых раскидать в течение недели по дням. Если есть возможность, ну, допустим, представим, работаете вы без выходных, да? Если есть возможность, ну, добавьте немножечко к своему сну время. Или добавьте там прогулку с работы, ну хотя бы чуть-чуть, то есть хоть 10 минут. Важно просто вот эти 10 минут провести там с собой, с прогулкой, с собакой. Если мы говорим о семье, так когда вы вместе сосредотачиваетесь друг на друге, на взаимной любви, на поддержке. Вот очень, знаете, хороший такой способ, когда семья, муж, жена между собой договорились, что переступаем порог, и вот это мой дом, моя крепость. Переступаем порог, и я сюда не заношу все, что у меня там снаружи происходило. Они все там наружу могут быть злые, агрессивные, какие угодно, а здесь у нас любовь, все. Если мне хочется поделиться проблемами моими, да, я с тобой поделюсь для того, чтобы ощутить поддержку. Да, то есть мне здесь безопасно. Вот важно вот это вот ощущение, да, мне безопасно. Не срываться, не вываливать друг на друга вот агрессию, да, какую-то накопившуюся, а вот именно искать эту поддержку.
Татьяна, так, хочу спросить насчет вот этих вот советов из интернета, да, огромных списков, что делать, когда ты устал. Или там вот как развлечь себя в декрете, еще что-то. И там какие-то вещи: попить чай, кофе, почитать книгу, посмотреть сериал, прогуляться и так далее и тому подобное. Ты, значит, этот список себе копируешь в заметки в телефоне, вечером приходишь и понимаешь, так, надо, наверное, залезть в ванну и смотреть сериал. Тут написано, да, вот хороший способ. Ну да, действительно, в теории ты понимаешь, что ванна расслабляет, сериал, наверное, как-то тоже отвлекает. Но у тебя нет на это сил. Ты не хочешь даже, вот, не знаю, вставать, идти, включать эту воду, не знаю, насыпать соль для ванны, пену. Или ты думаешь, так, сейчас я буду включать сериал и еще в проблемы героев буду погружаться. Да. Нетушки, спасибо.
Так, сериал – это на любителя, это далеко не всем. Если устал, то можно и без сериала. Кому-то нравится прям, да, кому-то нравится книжки читать. Обычно советуем ничего, что-нибудь такое не очень умное. То есть фэнтези, фантастика про любовь, ну, чтобы не загружать мозг, вот такое. Но это, опять же, не каждый может принять. Значит, что касается ванны. Вообще-то есть вот этот способ, он реально классный и рабочий. То есть вечером выкроить время хотя бы минут 15. Ну, можно же себе позволить, да, ребенка уложить, и там 15 минут. Значит, 15 минут, 10 маловато, то есть хотя бы 15-20. Значит, ванну действительно со всякой там солью, пеной, чтобы все это вкусно пахло, чтобы тело расслабилось, ванна хорошо расслабляет. Значит, скрабиком себя или жесткой мочалкой пошоркать, чтобы тело почувствовало прикосновение, прям что оно существует. Хорошо бы еще себе спасибо сказать: тело мое дорогое, спасибо, что ты меня терпишь, носишь на работу, и вообще, да, ты мой лучший друг. После жесткого вот этого чем-нибудь гладеньким гельчиком каким-нибудь погладить, да, потом кремиком помазать. Вот это все. Донести себя до ванны можно, если принять это как медицинскую рекомендацию. Доктор прописал. Вот, проверено на множестве клиентов, вот действительно, в течение дня не удается человеку расслабиться. Вот, но хотя бы вот так. Да, не можешь, да, сил у тебя нет. Но если бы твоя жизнь зависела от того, что нужно донести себя, там, не знаю, укол поставить, ты же будешь их ставить, да? Вот это, по сути, такая же вот рекомендация медицинская, да? Чтобы показать своему телу, что мы о нем заботимся, на уровне вот подсознания, психосоматики, да, поддержать себя буквально. Хорошо. Когда, опять же, семья, есть близкие люди, которые понимают твое состояние, и до этой ванны тебя донесут или допинают. Вот это прям идеально.
Ну конечно. Да, потому что тут самое сложное, мне кажется, это вот встать и пойти начать ее делать. Потому что тебе лень, потому что ты устал, потому что ты думаешь, сейчас одно делать, другое, время потрачу, надо вот это вот переступить.
Но надо вспомнить, а зачем вообще я живу? Да, если я сейчас сломаюсь, вот я не буду делать даже такую мелочь, да, дальше я сломаюсь. Мой там ребенок, мой муж, да, вынуждены будут что, как-то справляться, да, там я заболею, я там умру, можно катастрофизировать, да, человек. Вот зачем, когда можно все решить, ну, мягкими способами на стадии, когда ты просто уставший, действительно, когда это еще не клинический какой-то случай.
Очень, конечно, хочется узнать, сколько времени конкретно в днях нужно, чтобы восстановиться.
Нет, ну здесь индивидуально и то, насколько вы хотите восстановиться.
Если среднестатистические какие-нибудь данные у вас есть?
Да нет, конечно. Наверное, скорее нет. Почему? Да, потому что все люди разные, обстановка разная. То есть, если стрессы продолжаются, да, то у нас задачка не там выйти в какой-то плюс, а удержаться, чтобы не скатиться в минус. Вот. Но на самом деле так вот, ну, по клиентским случаям, но на самом деле достаточно быстро. То есть с поддержкой внешней достаточно быстро это происходит, потому что, ну, зачем человек приходит к психологу, да, и у него нет поддержки. Когда он эту поддержку получает, когда ему говорят, что, в общем-то, все не страшно, и только делай вот это и это, подбираем там конкретно человеку инструменты, он начинает делать, и там пара недель, и, в принципе, он уже огурчик, все хорошо. Но когда сам по себе, тут уже непредсказуемо. Если есть привычка быть счастливым, то быстро. Вот. Если есть привычка быть несчастным, то можно и никогда не вылезти. Зависит от внутренних ваших приоритетов, от ваших привычек. Надоело быть несчастным, значит, все по возможности встраиваем в свой график различный отдых, какое-то время для себя. Ну и, соответственно, понемножечку, я говорю, не надо там часами и куда-то улетать, да, понемножечку. И, соответственно, вылезаем. Еще один момент, да, можно планировать выгорание заранее. То есть, если ты понимаешь, что, например, вот я сейчас так еще вывожу, но там, условно, через неделю у меня муж уезжает в командировку, я на 2 недели остаюсь одна, без помощи, без поддержки, значит, предполагаем, что эти 2 недели будут, ну, сложнее. К ним можно подготовиться, опять же, заранее раскидать какие-то операции, подумать, кто мне поможет, и запланировать, что после этих 2 недель я буду немножечко выгоревшей, да, и запланировать себе отдых после этих 2 недель, хотя бы там по полдня чего-нибудь. Вот. Если заранее уже к этому готов, то опять же градус вот этого напряжения, он снижается.
Ну, как всегда, приходим к тому, что все в твоих руках, бери ответственность на себя, ну, и да, все будет хорошо.
Да.
Большое спасибо за нашу беседу. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Татьяна Ходжаева, психолог приюта для женщин в трудной жизненной ситуации «Нечаянная радость». Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания.